Сегодня Православная Церковь вспоминает священномученика Симона, епископа Уфимского. Он родился в 1873 году в Симбирской губернии. Учился в Лысковском духовном училище и Нижегородской духовной семинарии. Святой принадлежал к единоверию, то есть направлению в Русской Православной Церкви, которая соблюдала доникановские обряды. Владыка всегда выступал за диалог со старообрядцами. На архиерейскую кафедру в Уфу он был назначен в 1921 году. Епископ Симон был убит по дороге домой из Воскресенского кафедрального собора. После гибели пользовался особым почитанием верующих. Прославлен в августе 2000 года на юбилейном архиерейском соборе Русской Православной Церкви.
В августе 1858 года население Нижнего Новгорода пребывало в волнении. Еще бы, ведь в город должен был вот-вот приплыть его высочество император Александр II с государыней-императрицей Марией Александровной. Одной из целей визита Александра в Нижний Новгород был осмотр Вознесенского Печорского монастыря. Тогда состоялось первое в истории обители посещение ее императорской особой.
Произошло такое замечательное событие, что летним вечером подъехали экипажи, вот, подъехал государь. Был встречен колокольным звоном, звон во вся. Вышла встречать государя вся братья монастыря во главе с настоятелем обители Антонием Павлинским, епископом Нижегородским и Арзамасским, и наместником архимандритом Досифеем, который крест держал в своих руках.
Государь и государыня приложились к чудотворной иконе Божьей Матери Печорской и помолились на службе. Императору рассказали историю монастыря и провели экскурсию. Александр II посетил храмы, братские корпуса. Он интересовался всем, что связано с жизнью обители. Но еще больше царь желал пообщаться со старцем Мардарием. Тот был известен своей подвижнической жизнью, помогал обители, отстраивал церкви.
Царь пожелал с ним побеседовать. Как он узнал о жизни или вообще о существовании этого старца, остается неизвестным. И естественно, что наместник обители архимандрит Досифей сказал, что да, действительно, у нас проживает такой старец. Вот он его провел, значит, государю в келью вместе с государыней, и они какое-то, в общем-то, продолжительное время наедине имели беседу с этим вот старцем нашим, схимонахом Мардарием.
Государь приехал в Нижний Новгород не только для посещения монастыря. Здесь ему показали знаменитую Нижегородскую ярмарку. Государь присутствовал на божественной литургии в Староярмарочном соборе. Затем, под звон всех колоколов Нижнего Новгорода, состоялся крестный ход из собора к Макарьевской часовне главного ярмарочного дома. Тогда эту часовню называли «Флачной».
Почему ее называли «Флачной»? Потому что в день открытия ярмарки, как раз вот именно когда приезжает государь, поднимались флаги. То есть стояли два флага напротив часовни, и по народному поверью, Значит, если, значит, когда флаги поднимали, и, допустим, полотнище не колыхалось, допустим, на ветру, или там ветра не было, после висело, то как бы ярмарка будет неудачная. Ну, в этот приезд, слава богу, видимо, был хороший ветер, поэтому флаги были подняты, полотнища развивались на ветру, у всех настроение было сразу, естественно, бодрое, веселое.
Визит царя в Печорский монастырь сыграл решающую роль в истории обители. Она в то время нуждалась в серьезных реставрационных работах, и после посещения государя были выделены нужные средства на то, чтобы отремонтировать стены и защитить монастырь от оползней.
Памятью об этом, в общем-то, знаменательном событии осталось то, что на Вознесенском соборе нашего Печорского монастыря, если присмотреться, на кресты посмотреть, то кресты венчают короны, императорские короны. То есть эти короны, они как бы по традиции такой вот ставились именно на те храмы и монастыри, допустим, которые удостаивались высочайшего посещения.
В VI веке до нашей эры Вавилон был одним из самых красивых городов древнего мира. Он символизировал величие культуры Востока. Сердце Месопотамии окружали водные рвы и огромные стены. Вавилон в переводе означает «врата Бога». Столица языческой империи в междуречии Тигра и Евфрата имела 8 ворот. Пожалуй, самые удивительные из них были восстановлены в одном из берлинских музеев. Это зрелище заставляет задуматься о грандиозности легендарного города. Именно о нем в книге пророка Иеремии говорится: «Господи, Ты изрек о месте сем, что истребишь его так, что не останется в нем ни человека, ни скота, но оно будет вечную пустыню». В Откровении Иоанна Богослова Вавилон – это последний оплот Антихриста.
Можно вспомнить того же Блаженного Августина, автора, который говорил, что вся история развивается как противостояние двух цивилизаций. Вот есть цивилизация человеческая, которая пытается выстроить Вавилонскую башню, противясь Богу, да, а есть, соответственно, церковь, как общество верных, и это есть град Божий. То есть вот на этом фундаменте уже будет выстроено Царство Божие. Эти два града борются.
В современной культуре Вавилон – символ гордыни, насилия и самозабвения. Это образное представление о родине висячих садов Семирамиды вырастает из библейского предания. Знаменитый 136-й псалом «На реках Вавилонских» – скорбная песня евреев, плененных царем Навуходоносором. В начале VI века до нашей эры он разрушил Иерусалим и храм Соломона, а жителей переселил к себе в Междуречье. Месопотамская империя олицетворяет силы зла, которые борются с народом Божьим.
Что такое империя? Это попытка объединить все окружающие народы, да, до максимально возможных границ, до тех границ, которые империя сможет контролировать. Вавилонская империя имела свой культ, культ языческих богов, демонические культы, да, и все это как раз и повлияло на формирование образа Вавилона, да, образа вот такой вот языческой, демонической империи, которая пытается объединить человечество ради обладания всем природным миром при помощи неких оккультных магических сил.
В Ветхом Завете попытка людей сравняться в могуществе с Богом достигает кульминации в рассказе о Вавилонской башне. На всей земле был один язык и одно наречие. Люди сказали друг другу: «Наделаем кирпичей и обожжем огнем». И стали у них кирпичи вместо камней, а земляная смола вместо извести. И сказали они: «Построим себе город и башню высотою до небес, и сделаем себе имя, прежде нежели рассеемся по лицу всей земли». Прототипом Вавилонской башни многие ученые называют местные культовые сооружения – зиккурат.
Вавилонян были башни, так называемые зиккураты, да, которые служили, видимо, с одной стороны, как некие обсерватории, с другой стороны, явно были там культовые цели, некие сакральные. Вавилонская башня – это вот архетип этих зиккуратов, да, потому что вавилоняне как бы пытались при помощи этих зиккуратов достать до богов и управлять природой, да, для того, чтобы овладеть временем.
Согласно библейскому преданию, в ответ на выходку потомков Адама, Господь смешал языки и народы, а затем рассеял людей по земле. Как и все главные события Ветхого Завета, в Евангелии история Вавилонского столпотворения предстает в свете Христовой истины.
Образ, который противостоит Вавилону в церковной традиции, это образ Пятидесятницы, да, когда в день Пятидесятницы, после Вознесения Христова, на 50-й день после Воскресения, Святой Дух сходит на Пресвятую Богородицу, апостолов и всех, кто был в Сионской горнице, числом 500 человек, и дает им дар говорения на языках, то есть дает им такой дар, что все, кто их слышит, их понимает. То есть в церкви преодолевается вот то разделение, которое произошло при Вавилонском столпотворении. И здесь уже образуется новый единый народ, народ Божий.
Сегодня каждый осколок Вавилонской стены – достояние мировой культуры. Теперь камни охраняют не город, а память о том, что по другую сторону человеческих достижений – пыль и пустыня. И в этой пустыне, как говорили мудрые, нет ничего, кроме Бога.